от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Здрасте все, кто нас слушает. Да и все, кто не слушает, в общем, тоже здрасте.
Пусть все будут здоровы и богаты.
А то народ так удивляется, что с ним не всегда здороваются. Мы иногда сгоряча прям сразу
в бой
начинаем.
С места в карьер.
В студии любимый гость Яков Кедми, представляющий здесь маленькое, но чрезвычайно исторически так уж получилось известное на планете государство Израиль. С моей точки зрения, сверхдержаву информационную, потому что если ты спросишь кого-нибудь, ну, не знаю, там, в Латинской Америке, там, что такое Израиль, то люди, которые понимают, что после армии там, через них проезжает огромная толпа молодых людей, через Гватемалу, Боливию, чего угодно, традиционная израильская привычка, несколько месяцев после армии гулять по свету в диких местах, они совершенно точно понимают, что эта страна, во-первых, размером с Америку, не меньше, и, во-вторых, ну, наверное, богаче, чем Америка, потому что молодых американцев по миру столько не бегает, а пенсионеры в эти места просто не заглядывают. Я как-то общалась, я понял, что в мире есть... Ну, в общем, две сверхдержавы – Америка и Израиль. Есть подозрения про Китай у некоторых из тех, кто читает газеты, и кто-то еще помнит Советский Союз. Меня это совершенно потрясло. И тем не менее. А сидим мы, в общем, посредине столицы бывшей сверхдержавы и одной из двух идеологических систем – город-герой Москва, где мы оба родились. Вопрос. Ну, на сверхдержаву вроде бы начальство больше, слава тебе, Господи, не претендует. Уровень своего присутствия за рубежом, в том числе и в районах, близких к Израилю, обозначает абсолютно точечно. И точечно это и в Сирии, и в Египте, и похоже, что и в Ливии. Вон Халифа Хафтар, местный военный лидер, заходил к нам в гости на корабль, когда авианосец проплыл, туда прошел, обратно прошел. В этом плане Россия сильно, по-моему, отличается от Советского Союза. И некоторые изменения видны невооруженным глазом. Все-таки ты можешь сегодня куда угодно отсюда поехать, куда угодно отсюда переслать деньги, откуда угодно получить деньги. Очень много безвизовых стран, в том числе и Израиль же безвизовым, уже скоро 10 лет. В 2008 году, по-моему, 10 лет будет, что резко подняло туризм между Россией и Израилем. Твоя оценка, вот человека внешнего, знающего Россию изнутри, и при этом приехавшего после все-таки достаточно большого перерыва, что-то изменилось, что-то осталось прежним, что-то, наверное, надо еще перелопачивать, пока выйдем на советский уровень, если вообще этим кто-нибудь будет заниматься. А тут вечные русские вопросы, кто виноват и что делать, кто виноват, надо убирать в сторону. Ну, история так сложилась, совершенно бессмысленно говорить, что было бы, если бы не был Горбачев, если бы не был Борис Николаевич Ельцин, а если бы президентом был я, это у нас там каждый первый знает, чего бы он делал, только не знает, как туда попасть.
Ну, вы даже книжку написали про это, правда, не президента, а царя.
Если бы я был русский царь, ласково написал, я при этом главным был советом не давать ему советов, ему их не слушать, не читать некогда, он все равно будет делает то, что делает, а к добру ли, к худу ли, это мы увидим. Но с твоей точки зрения, а чего надо было делать в стране вот таких размеров, как Россия, и с тем уровнем развития, как у Российской Федерации или у Советского Союза, когда и если настал момент такой исторический, и мы претерпели смену формаций? Так что говорили, ну...
Ну, во-первых, я всегда говорил, что... Россия приговорена быть великой державой. Почему приговорена? Потому что только в качестве великой державы она может существовать как единое государство. Сможет. Если Россия попытается играть в среднее государство, которое ничего не интересует, как это было в 90-е годы, иногда были рецидивы этого. И в 21 веке самоустроение. А что нам это? Нас это не касается. В конце концов, Россия не просуществует. Как единое государство. Ну, таковы географические условия государства. таковы демократические условия государства, такова международная обстановка. Почему? Россия страна огромная по территории. Население России сегодня явно непропорционально той территориальной, тем территориальным просоствам и тем богатствам, которые есть. И это вызывает всегда аппетиты у всех вне России. А может привести в соответствие количеству российского населения, российской территории. И всегда, начиная с 20 века, были те, которые хотели от этой территории отхватить что-то. Не дай бог во имя его на благо тех людей или народов, или групп, которые жили на этой территории, а для себя. Это было, когда был Советский Союз, и это продолжается, когда Россия. И, наконец-то, в России начали понимать давно забытые истины, которые были еще в Советском Союзе. Первая истина, которую определили в Советском Союзе, когда поняли, что несмотря на то, что Советский Союз оставил идею от мировой революции в 20-е годы, справедливо и избавившись от товарища Троцкого и наследников мировой революции. И тогда Россия поняли, что в сущности слишком много угроз извне государству российскому, которое называлось Советским Союзом тогда. И хотя это все сдабривалось идеологической базой, что это борьба против коммунизма, абсолютного зла, которое угрожает всему человечеству, если немножко потереть, это все было совершенно ясно. Это те же самые причины, которые привели к Крымской войне, например. Когда никакого коммунизма еще не было, и единственное, да даже сам основоположник коммунистической идеологии еще не знал, что он таковым будет. И тогда была выработана определенная концепция, что защищать-то государство нужно на дальних подступах, что и осуществилось после Второй мировой войны. И в конце концов, кроме всех других причин, по которым существовало восточные европейские государства в качестве Варшавского договора, это было также как попытка отдалить угрозу России от российских границ. И по мере распада государственных органов, государственных структур и вообще государственной культуры в стране, эта эрозия началась, практически она начала ускоряться после ухода Брежнева. И очень быстро спрогрессировала в 91-й год. И в 91-й год Россия пришла с наивной мыслью, с мыслью наивной на грани полного идиотизма и исторической неграмотности. Что вот мы хорошие, мы всем объясним, какие мы хорошие, и вообще никто ничего против России не имеет, и тогда будет все хорошо, и тогда мы заживем, как в Америке или как в Германии.
Ну да, все помогут.
И все, и весь мир только и ждет, и желает, а вот как помочь России? И вообще люди такие добрые, они так хорошо, они так культурно говорят, и они так улыбаются, и они так нас хвалят. Чем больше мы раздеваемся, чем больше мы говорим об общих интересах, забывая о российских, они они нас больше хвалят. Вот видите? И вот сейчас мы займем подобающее место в мире. Только они не знали, что на это место у тех, которые их хвалили и улыбались, были совершенно другие взгляды. Ну, этот процесс почти закончился тем, что Россия уже стояла на грани полной государственной деградации. И если бы этот процесс продолжался, то сегодня, может быть, я бы и приезжал в Москву, но это была бы другая Москва, столица другой страны, намного менее удачной и более маленькой.
Ну, похоже, было к концу 90-х, что 8-9 субъектов, на которые распадается Российская Федерация, обозначились там. Даже, в общем, Сибирское соглашение, Алтайское соглашение, взгляды какие-то такие были у местного начальства. Валюту Россель вот почти уже ввел.
Ну, эти соглашения, это были все на уровне и по эффективности Мюнхенских соглашений, то есть. В России, которая в свое время справедливо и правильно оценила Мюнхенское соглашение, подписывала сама или не подписывала, а рукопожатием или под улыбкой шла на соглашения, которые, по сути дела, по отношению к России были на уровне Мюнхенского соглашения по отношению к Чехословакии.
Ну, с только разницей, что тамошняя власть не была этому счастлива, а наша страшно радовалась.
Вот, да. Но чехи-то... не участвовали в этом. А тут Россия, российское руководство активно в этом участвовало. И остались еще сторонники этих идей, что вот если бы мы пошли по дороге Мюнхена, как нам советуют, демократически, а сегодня демократически такие же, какие они были в 1938 году. Абсолютно.
Кстати, да.
Там-то революции не было. Как нам советует Запад? Как он проводит свои демократические ценности? Так мы и должны жить. Так мы и считали. По крайней мере, те, кто управляли государством. Вернее, не управляли, а были у власти. Потому что назвать то безобразие, которое было на территории России в 90-е годы управлением, никак нельзя. Разграблением, да. Разбазариванием, да. Пропивали, разбазаривали, раздавали, воровали, присваивали, да. Управления не было. Но в результате этого сегодня Россия находится в состоянии, в котором при определенном развитии она может встать и стать дееспособным государством. Но тут надо понимать, Россия дееспособным государством может быть только если будет мировой державой. И это, кажется, у вас уже поняли. Самый лучший пример того, что произошло в России, это... гениальное решение российского руководства дать свободу действий в Ливии и проголосовать за эту позорную резолюцию, а потом сделать недовольное лицо, но ничего не имея практически сделать, когда разорвали Ливию и уничтожили это государство, по сравнению с тем, что сегодня Россия делает в Ливии. Тихо, спокойно. И фактически сегодня от самоустранения она пришла к состоянию, что является наиболее эффективной силой, которая может способствовать восстановлению порядка в Ливии. И могут спросить последователи и сторонники продолжения Мюнхенских соглашений по отношению к России, а какое России дело до Ливии?
Ну, вообще такое же, как и всем остальным.
Ну, тут можно объяснить, российское руководство объясняет это. Во-первых, не меньше, чем итальянцам, французам или другим. Я уже не говорю про американцев. Во-вторых, самое элементарное. Россию выбросили экономически из Ливии. Она была одним из основных партнеров, довольно существенных для российской экономики. Без всяких экспансий Россия же не соображала свое экономическое участие или сотрудничество с Ливией в какие-то идеологии. А Россию выбросили. То есть Россию практически вытеснили. Совершенно нагло, совершенно цинично. Со всех тех рынков, где она не присутствовала, тех районов политически. Кроме того, все те микробы, которые выпустили, все те джинны, которых выпустили из бутылок в Ливии, они, все эти микробы и вирусы направились и по отношению к России, и к другому миру, и в Европу, и все. Это микробы терроризма вооружились ливийским оружием, ливийским неконвенциональным оружием, газом.
Да, там химическое это поразошлось немного. И она вот, же до Франции не доехала.
Вот, пока.
Ну да, шло в другую сторону там.
Да, просто другие потребности были.
На Синай, к Газе и пропадало в Судане. Неизвестно вдруг, никому авиация
его бомбила. И вдруг обнаружили, что это как радиация. Вот в свое время в Чернобыле произошла катастрофа, а почувствовали это в Швеции. Не значит, что шведы могли воспрепятствовать тому, что был Чернобыль. Но это говорит о том, что мир становится все более и более маленьким. И если где-то что-то происходит, это всегда отражается в других странах. Так же, как, например, проблемы Синьцзяня в Китае. Вдруг появили выражения в уйгурских террористах в Сирии.
Да в волнениях и взрывах в Таиланде вдруг тоже пошло.
Таиланд-то близко хотя бы, там понятно. Вот. А Сирия-то уже где? Мы эти вещи, мы не сверхдержава. Мы Израиль. Только в освещении, по освещению в средствах информации мы занимаем второе место в мире после новостей о Соединенных Штатах. То есть ни об одной стране столько не пишут, как об Израиле. Мы находимся в центре мирового внимания. Как, зачем, почему, это другой разговор.
А кто на третьем?
А
на третьем-то кто?
Третий меняется. Мы-то на втором постоянно.
Тихий ужас.
То есть неважно, меняется первое место, меняется третье место. Но второе всегда. Израиль, Ближний Восток в связи с Израилем. Ну, хорошо. Ну, если это хорошие новости, как вчера о том, что очередная стартапская компания в Израиле, которую создали несколько человек, была куплена всего за 15 миллиардов долларов, ну, это хорошо. Нас это радует. Но не только эти новости. А вот реально, если вернуться к России, Россия первая. То, что она сделала и должна была сделать, осознавать себя такой, какая она есть. К чему она приговорена природой. К чему она приговорена своей историей. Иначе Россия как государство не просуществует. Для того, чтобы быть сверхдержавой или мировой державой, России необходимо создать, кроме необходимости, создать возможности быть этой сверхдержавой. Все, что касается военной области, России удалось это не только сохранить, но и увеличить и поддерживать на настоящем уровне. А дальше все проблемы сводятся к очень простым вещам. Экономика и управление. И самая основная область – это образование и наука, которая является частью образования. если Россия не сохранит и не доведет уровень своего образования и развития науки на уровень сверхдержавы, не как наследие того, что было заложено в предыдущем столетии, а создавая и увеличивая, укрепляя это сегодня, она не сможет оставаться сверхдержавой.
Тут большие проблемы были за все время реформы образования. А когда светлая наука в виде там, отдельно взятой отрасли нанотехнологий была все равно у Чубайса, и у него же остается, то тяжелая у Анатолия Борисовича репутация на тему чего-то развить на отечественной почве. И в этом плане тут еще пахать и пахать. Что называется, только лошадь в плуг впрягать, начинать.
Но наука, я говорю, прежде всего, наука это проще. Наука это проще и сложнее. Проще потому, что больше надо вкладывать средств. Более эффективно их использовать. Это не так сложно. А вот образование, вот это сложно. Начинается с детского сада.
Тут
то есть вся система
совсем
образования в России должна соответствовать потребностям государства. А в России произошла регрессия. Исходя из того, что весь западный прогрессивный мир основывается на принципе частной инициативы ИП, и прибыли решили перепритизировать образование. И тогда выбросили ребенка, выплеснули вместе с грязной водой.
Да, учителя, в общем, тоже.
Ну, это образование – это и система образования, и учителя, понятно.
Ну, у нас
и программы, поскольку принцип прибыли, прибыль, она прямо противоположна целям образования.
Як, вот еще вернулись мы в студию.
Да, мы все про свое, про девичье. Тут в перерыве уже зацепили чуть-чуть и экономические новости. Дело в том, я вот в перерыве это рассказал, меня потрясла новость о том, как вице-премьер Ольга Голодец на полном серьезе сообщила народу, что дедушка Крылов был прав. И все дело в том, что надо было пересаживать школьников из квадратных классов так, чтобы они чувствовали учителя как своего, просто в кружок их там сажать. У меня возникло ощущение, что я либо в Древней Греции, и сейчас выйдет там Аристотель с учениками в Академии на Зеленую Полянку и действительно посадит. Но у Аристотеля со спонсорами все хорошо. У него там одним из учеников был Александр Македонский. Там хоть в кружок садись, хоть так садись, всякое разное было. Либо, может, я что-то не то понял, потому что действительно чистый дедушка Крылов. На самом деле мы же много говорим здесь вот с Александром Николаевичем Приваловым, с академиками. С диким количеством проблем столкнулось образование, когда его начали реформировать. Вообще, слово «реформа», во-первых, она никогда не кончается у нас. Да, вот, началась реформа. Во-вторых, выясняется, что реформа – это такой бесконечный процесс вымывания из всего, из науки, из образования, из чего хочешь, в российском варианте денег. И они куда-то деваются. И деваются, потом список Forbes увеличивается. У нас сейчас роскошный список Forbes, то есть наших, ну, миллиардеров отечественного производства. Ты помнишь начало 90-х, когда их было мало, а теперь их у нас до черта. Причем почему-то уровень там промышленности, обрабатывающей промышленности, образования, науки и всего остального там не сильно поднялся. Еще Примаков говорил про инфраструктуру. Покойный ныне Евгений Максимович, ну, долдонил буквально вместе с покойным же ныне Масляковым, который в свое время оборонной промышленностью серьезно занимался, и он знал, как это, что страна таких размеров, это же не Сингапур, без инфраструктуры, но она не живет, не работает, нет единого рынка, нет единого пассажирского сообщения. Дорогие авиабилеты означают, что народ едет там на большую землю, да, едет в Россию, с Камчатки, с Дальнего Востока, откуда в огромной мере обезлюдил. И, в общем, здесь ведь тоже плоховато, чтобы не сказать совсем грустно. Поэтому тут еще работать и работать. Может, после чемпионата мира 2018 года по футболу начнут строить те дороги на Дальний Восток, которые позволят не по зимнику проехать непрерывно по автомобильной трассе. Тут мне трудно сказать. Поэтому я как раз очень скептичен и грустен в последнее время, и все грустнее, грустнее, грустнее с годами становлюсь, потому что, ну, слушай, 27 лет прошло. Израиль через 27 лет после своего возникновения, не имея тысячной или десятитысячной той базы, которая была у Российской Федерации в момент распада Советского Союза, ну, в общем, сильно перестроился. Это какие-то уже 70-е годы, это уже было после войны Йом-Кипура, если так прибавить, 27 лет.
Я помню Израиль, но у нас свои были проблемы, свои, все. Но у нас было то, чего не было ни одного государства. К нам приезжали, приезжали, приезжали евреи, и в 50-е, 60-е, 70-е годы особенно, после того, как началась и усиливалась репатриация Советского Союза, все более и более образованные, все более и более квалифицированные. И если опять вернуться к образованию, образование, в первую очередь, это авторитет учителя. Авторитет учителя перед учениками, перед родителями в государстве.
А как он достигался? Как он достигался? Как так получилось, что...
Я не говорю про свою страну, я говорю сейчас про Россию, и этому надо учиться у китайцев. В Китае всегда учитель был самый уважаемый. Самый уважаемый. Не торговец, который всегда был самый презираемый, а учитель. И учитель, быть учителем – это неприбыльное дело. Образование – неприбыльное дело. Нельзя строить образование на прибыли. Нельзя строить образование на рыночной экономике. Нельзя строить образование, продавая это только тем, у кого больше денег. Образование должно, именно и ценность его, чтобы оно было равное, качественное, всеобщее для всех. Тогда появятся люди, как Комаров. Из деревни. Королёв.
А ты не знаешь, в какой дыре сейчас живет Гений?
Из деревни большинство людей, если бы тогда была при той власти, со всей ее критикой, та система образования, как сегодня, он бы не смог получить нормального образования. Денег-то у родителей его не было. Поэтому тот, кто сегодня переводит систему образования в России или перевели ее, или закрепляют ее, или не меняют, распределяя образование по уровню дохода родителей и по уровню субсидирования школы всяким меценатом, превращая директоров школ в попрошаек, и надеясь, что кто-то вложит свои деньги, они гробят будущее своей страны.
Ну, с одной
Потому
стороны...
что за деньги... Ум не купишь.
Понимаешь, в чем дело? И... Если это у тебя дети учатся за границей, то какая тебе разница, где там остальные? А ведь у нашего начальства в основном дети все-таки получают у экономических олигархических групп, да, у чиновников. Лондон. Другие университеты.
Это уже другая проблема.
Какая другая, людям разница?
Другая проблема, которая существует в России, я о ней говорил всегда, это коррупция. Я не знаю, но на честную государственную зарплату у служащих без дополнительных доходов вряд ли можно посылать детей за границу учиться. Во-вторых, я ничего не вижу плохого в том, что дети учатся за границей. Есть великолепные университеты. Но это освобождает государство от необходимости создать собственную систему образования. И понимать надо, что образование сегодня, в 21 веке, оно не заканчивается с аттестатом зрелости, просвещения. Оно заканчивается со второй степенью института минимум. Да и потребности 21 века. И поэтому образование должно бы строиться на постоянном развитии, на хороших инфраструктурах. То есть хорошие инфраструктуры – это в первую очередь то, чтобы учитель мог уделять больше внимания каждому ученику, учитывая то количество и качество материала, которые дети должны выучить. И поэтому классы не могут быть, как в мое время, хотя у нас было хорошее образование, я же получил советское образование, советской школе. Классы не могут быть на 40 учеников. Поэтому учителя, если не заняться инфраструктурами, если не заняться повышением статуса и уровня учителей, и не привести его в соответствие с потребностями государства, то Россия не сможет достигнуть того уровня образования, который ей нужен. И не будет достаточного количества квалифицированного населения для того, чтобы поддерживать и развивать государство как экономически, так и культурно, так и технически, и технологически. И поэтому это первая база. Все определяет качество, если можно говорить о качестве, населения России, которое сегодня закладывается этим государством. Начинается оно с образования и еще раз образования. В отношении инфраструктур, конечно, инфраструктуры России не соответствуют потребностям этого государства. Не соответствует потребностям, также исходя из огромных размеров, больших расстояний. И не только и не столько для перемещения населения, а сколько для движения экономики. Эти инфраструктуры – это дороги. Ну, дороги – это вечная проблема России. Но это не объяснение этого. Вечное, не вечное, но если посмотреть, сколько вкладывается и запланировано в инфраструктуру по сравнению с потребностями, по сравнению с другими странами, можно обнаружить, что недостаточно.
Ну, на самом деле вопросы образования везде стоят остро. Я слышал, как в Израиле недовольны учителя и директора школ уровнем там, математики или физики. Я слышал об этом. Почти везде, пожалуй, кроме Японии и Финляндии, где эта машина налажена, и она работает. Но, пожалуй, такого разгрома, как у нас, действительно, вот за короткое время нигде не было. У меня вообще сложилось ощущение, ты знаешь, ну, я все-таки вырос в марксистском Советском Союзе, что вот пошел такой, прошла смена формаций. И советские руководители времен Горбачева, в первую очередь, да, решили изменить ситуацию очень просто. Они сняли с себя ответственность перед населением вообще и перед кем угодно за все, что будет происходить в стране. Ну, кто-то, кто был поближе к власти, умудрился выкроить себе свою страну со своей валютой, там, зайчики на деньгах или какие-то другие изображения, где-то это совсем феодализм такой среднеазиатский, эмир и султаны, где-то, как у батьки, сильно другое, и, в принципе, главная задача, чтобы государство вообще никуда ничего не вкладывало, ни за что не платило, плюс, а параллельно у нас дико разрослось число чиновников. То есть число чиновников огромное, нагрузка там, поскольку они ничего не понимают, на тех же учителей колоссальная, какие-то безумные отчеты, которые надо писать просто вот всю биографию. А чтобы государство в нормальном виде организовывало это с некоторым, ну, пониманием того, чего оно хочет. У нас почему сейчас вот битва за образовательный стандарт? Чего должен знать школьник, там же не запел, он должен знать закон ОМА. Или не должен. То есть это все ушло в некоторые эксперименты, как в 20-е годы. Помнишь, такая была система? Гимназии больше не надо, свобода, творчество, ура! И денег не давать, естественно. Ну, тогда их не было, а сейчас не давать – это все здорово. Результат ровно такой. Резкая деградация и по русскому языку, и по математике. А значит, знаний, которых просто не остается у школьников. Я в ВУЗе это вижу. за вот все то время, что ввели ЕГЭ. То есть ко мне вроде хорошая вещь. У американцев есть тесты, мы тоже тесты введем. А все остальное выкинем. Там сочинение, устный экзамен. И вдруг ты видишь, что приходят дети, которые, они не умеют выражать свою мысль. Они могут найти что-нибудь в интернете, в лучшем случае. Но они даже не знают, чего искать в интернете. И это печально. В Израиле у меня ощущение, что все-таки это нивелируется огромной подпиткой извне того же учительского сословия.
В Израиле это немножко по-другому. И население традиционно всегда было более образовано. Но у нас свои проблемы. Мы тоже недовольны ни уровнем образования, ни тем, какое внимание уделяется и прочее. Но в данном случае мы говорим не об Израиле, мы говорим о России, я еще раз повторяю. А первое, что угробит или не даст развиться образованию в России, это превращение его или непомерно высокий уровень того, что образование связано с прибылью. Не торгуют образование. Не продают образование, не покупают образование.
Ну, это и в школьном, и в вузовском
процесс,
у нас идет.
Это процесс тяжелый, серьезный, и который основан только на обучении. И требования к образованию, требования к количеству и качеству материала могут только повышаться. И можно сравнить, какой уровень образования. Образованный человек получал, оканчивая гимназию в царской России. Это тот же народ.
Да, уж.
То есть пусть никто не говорит там о каких-то генетических или расовых отличиях. Это тот же народ.
Так несколько языков было.
Но 200 лет назад, я помню до сих пор, хотя я получил хорошее образование в советской школе, но когда я увидел табель Владимира Ильича Ленина в музее Ленина с предметами, которые он обучал, которые мы его обучали, меня это поразило на всю жизнь. Это не частный урок, это школа. Я не говорю о двух-трех языках, кроме античных. Латынь, греческий, конечно. Английский, немецкий, французский тоже. И ничего. Можно было 200 лет назад. 150 лет назад. А сейчас нет. Что сейчас дети поглупее? Если только их не сделают глупыми.
Это было в
можно было
время.
Изучать.
Да.
Можно было изучать такую науку, как логика. У него был предмет логика.
Классическая
царская гимназия в Симбирске. Не в Москве, в Симбирске. В то время. Без интернета.
Ну, это... Кто не знает, Владимир Ильич Ленин родился в 1870 году. И мы говорим о временах там 1880-й, 1885-й. Ну, когда так, 87-й, не позже. Да. 1800.
Да. И выпускник российской гимназии совершенно спокойно мог говорить на языках европейских. Я же не говорю, что каждый из них мог читать совершенно спокойно. На древнегреческом, на латыни.
Почерк каллиграфический. А это развивает мелкую моторику, и это серьезно.
Это все. Это литература. Общая, вся литература. И античная, и зарубежная, и русская. Это музыка. Музыкальная культура была очень, очень высокая. Можно сейчас смеяться. Но не мог. Не было офицера в российской армии, который не умел танцевать. Не дрыгаться под барабанный бой или под тот или иной темп танцевать. Он знал, что такое музыка. Это был культурный человек. Вот такую литературу, вот такое искусство.
А иначе было неприлично.
Если это можно было 150-200 лет назад, в той же России, сегодня это нельзя. Сегодня это не нужно. Сегодняшние дети у вас должны уподобляться американцам, чтобы они дошли до уровня этой американской сенаторши, которая идет спасать Лимпопо. До этого вы хотите довести ваших детей?
Ну, вот это уже, наверное, придется завтра. Отпущенное нам в эфире время завершено.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.